Спасибо, Сереж. А тебе хорошей воскрески.
Четвертая книга Царств, 18 глава, с 13 по 37. Вот мы сегодня закончим эту главу. И основная тема будет, я как бы больше буду не в деталях, а именно сразу больше буду акцент делать на иллюстрации, как эта иллюстрация к нам. И поэтому проповедь называется очень интересно и должно быть интересно для всех нас, как побеждать свой грех, как бороться со своим грехом. Да? Подразумевается, что мы уже покаялись, нам не нравится это в жизни, мы хотели бы освободиться, да, мы пытались освободиться, не получается, и нас, как верующие, как искренних людей, интересует, как жить в победе над грехом уже сейчас. И дело в том, что когда мы изучаем о благодати, благодать, то, как попасть на небеса, она легче понимается, чем то, как с благодатью сейчас жить, и уже с помощью благодати не допустить греха. Как, то, что благодать прощает грех, как бы это не так сложно понять, да? А именно как не допустить грех. И каждый искренний христианин, он благодарен Богу, что если у него не получается, милость Божия, она велика к нему, и каясь, и веря, кровь Христа омывает любой грех. Но он также, ему интересно, потому что он любит Бога, и он хочет угождать Богу, ему интересно, а как не допустить этот грех? И благодать именно, она учит не только, как попасть на небеса, как примириться изначально с Богом, но как иметь победу над грехом уже сейчас. Понимаете? И вот эта вот более трудная вещь, для понимания, здесь как раз и соскальзывание с благодати в закон на этом уровне-то и происходит, и христиане спрашивают, как бороться с грехом, как победить, да, зависть, непрощение, похоть, раздражительность, которую ты сам ненавидишь, но у тебя не получается, да? И вот вроде бы говорит, что ныне освободились от греха, вот, и вот эта иллюстрация, которая сегодня будет из Исаия, она должна очень хорошо объяснить, как именно не допустить греха в нашу жизнь с помощью благодати. Интересно это вам? И даже если человек только стал верующим, или если он даже еще не верующий, ему тоже важно это услышать, что не просто Бог прощает грех, и вот когда-то он попадет в будущем на небеса, а то, что у него есть вся сила жить новой жизнью. Потому что человек неверующий, он как бы, он может начать симпатизировать церкви, Евангелию, Рождество, Пасха, там, но он внутри думает себе, я не смогу жить вот этой новой жизнью. И ему тоже очень важно понять, как, что это сила Божья, не просто вот он пообещает Богу, это сила Божья, чтобы жить новой жизнью. Это очень важно. И вот как побеждать свой грех, это будет сегодня первая часть. Вторая часть, Римлянам 8:13. Откройте. Я думаю, вот этот вот стих, он объясняет как раз это. Ибо если живете по плоти, то умрете. Если контекст смотреть у Павла, жить по плоти, это жить своими силами. Даже если вы для Бога живете, но своими силами, ну, по сути дела, по закону, по сути дела, по плоти. Ну и конец, да, умрете. Если духом умышляете дела плотские, то живы будете. Вот, надо духом, духом святым умышлять дела плотские. То есть, если у меня какая-то есть проблема, или у вас какая-то есть проблема, не просто своими силами сказать, это неправильно, надо это, не надо это делать. Надо не своими силами умышлять, вы не сможете, духом святым. Умещлять плотские дела, грех. Нам, вот чем отличается христианство от других религий? Нам Дух Святой дан. Мы возрождены, уже не мы живем, но Христос, или, другими словами, Дух Святой живет в нас. Духом умещлять дела. Неужели Дух Святой может проиграть? Неужели Дух Святой не сможет справиться с моим грехом? Неужели? Он справился уже на кресте с этим. И это произойдет в моей жизни. Не может такого, что Христос проиграл эту битву во мне с моим грехом. Он, проигрыш в моей жизни будет только, если я буду своими силами. Вот тут проигрыш будет. Но Дух Святой, Дух Христа, Он никогда не проигрывает. Это радостная весть, если вы цепляетесь за эту тему, как побеждать грех. Дух Святой это будет делать. Поэтому, по сути дела, это одна из вторых причин, почему мы не должны оставаться в грехе. Потому что у нас есть все, чтобы не оставаться в этом грехе. Это не просто призыв, давай, это плохо. У нас есть сила не оставаться в грехе. Для спасения, вообще для полноты в Боге нужно три вещи. все просто. Нужно покаяние. Сегодня о покаянии мы не будем говорить. Подразумеваем, ну, Иезекия, которую мы будем изучать, у него было покаяние, он хотел жить для Бога. Вот. Покаяние – это важно, в другие моменты мы об этом поговорим. Вот. Но покаяния недостаточно, нужна вера. Вот. О вере мы сегодня поговорим. Именно вот это действие Духа, Дух умещайте дела плоские, здесь все завязано на вере. И послание Римлянам мы не сможем понять, если мы не поняли 4 главу послания Римлянам, там говорится про веру. Вот как Авраам родил своего Исаака в старости, это был Духом Святым, Дух Святой это сделал. Ну никак он это не сделал своими силами, но ему нужно было верить. Вот когда этого вера достигла его совершенства, доверию, Бог дал им чудным образом. То есть действие Духа – это чудное действие, но должно быть вера. Но и третья вещь – веры, как бы, это тоже не все. Нужно, чтобы, когда Бог увидит наше покаяние, когда Он увидит нашу веру, нужно, чтобы Бог решил нас простить. Надо, чтобы Бог решил нам помочь, понимаете? Вот. Но, слава Богу, в Новом Завете мы видим, что Бог дает нам Духа Святого, Он обещает, Он верен, что Духом Святым Он будет в нас жить, и Он будет побеждать грех. Вот эти три вещи – покаяние, вера и сверхъестественное действие Бога, и оно обещано. Сверхъестественное действие Бога во мне, оно обещано. Итак, с 13 по 17 стих Иезекия. Вот он очень хороший царь был, мы в прошлый раз изучали медного змея, высоты даже, очень хороший царь был. Пасха, даже сказано про него, что, как тут сказано в 18 главе, соблюдал, не бывало между всеми царями иудейскими, после него и прежде него, очень хороший царь, верующий. Вот. Мы вот, по благодати, мы вот такие во Христе. Слава Богу. Теперь дальше читаем. Ну, такие дела верности он сделал. С 13 по 17. В 14 год царя Иезекии пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Юды. И, ну, такой хороший царь, такой царь, который повинуется Богу. Что этот ассирийский царь может сделать против этого праведника? Но мы читаем. Против всех укрепленных городов Юды и взял их. Представляете, какой шок был для Иезекии, для народа Божьего. После этого пробуждения, после этого посвящения своей жизни Господу, после этого уверования, что произошло? Вот такая вот шокирующая вещь произошла. Вы уверовали в Иисуса Христа, вы посвятили свою жизнь, вы вдохновились, вы обрадовались, вы начали жить по благодати, вы крестились, и потом что-то в вашей жизни происходит, где вы падаете, может быть, духовно, и вы думаете, что вы к этому не вернетесь. И вам кажется, что грех, вот этот старый, от которого вроде бы вы отказались от него, он заполонил, и все им берется. Ну, вот здесь, кроме Иерусалима. Применяйте это для себя. И послал Иезекия, царь иудейский, к царю ассирийскому в Лахис сказать: виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу. И наложил царь ассирийский на Иезекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. 30 талантов золота – это тонна золота. И отдал Иезекии все серебро, какое нашлось в доме Господнем, в сокровищнице дома царского. В то время снял Иезекия золото с дверей дома Господнего, из дверных столбов, который позолотил Иезекия, царь иудейский, и отдал его царю ассирийскому. И послал царь ассирийский Тартаны, и Рабсариса, и Рабсаха, ну, своих главных военачальников, из Лахиса. Лахис тоже, он еще не пал, это иудейский город, но он уже был близок к падению. С большим войском в Иерусалим. То есть Иерусалим он еще не взял. Все остальные города, кроме Лахиса и Ливны, вот этих трех городов, они все взяты, все города. Представляете, с какой жестокостью ассирийцы поступали со своими пленниками, да? Это очень большой шок. Это большой шок. С большим войском в Иерусалим. И пошли, пришли к Иерусалиму, и пошли, и пришли, и стали у водопровода Верхнего пруда, который на дороге поля Белильничьего. И звали они царя, и вышел к ним Елиаким, сын Хилки, начальник дворца, и Севна, писец, и Иах, сын Асафа, деписатель. Иезекия не пошел, он послал своих чиновников туда. Иезекии трудно было. И вот смотрите, Езекий, он выбрал жизнь верующего, очень хороший был верующий, просто приятно про него читать в начале 18 главы. Он выбрал новую жизнь, как и мы выбрали новую жизнь. Аминь. Это здорово, это хвала от Бога к нам, слава Богу. Слава Богу, что вот мы здесь собираемся, да. И мы читаем в 7 стихе той же главы, что вот он уверовал в Бога, и он отложился от ассирийского царя, из-за которого Ахаз, его нечестивый отец, подчинился, подружился, ну, стал данником ассирийского царя, но Езекия сказал, нет, мы будем Господу доверять, мы не будем служить этому сирийскому царю, мы только служим и поклоняемся Господу Богу, мы заключили с ним завет, у нас есть обетование, что Бог нас защитит, что один прогонит тысяч и так далее, и так далее. И он правильно сделал, что он отложился от царя сирийского. Вы правильно сделали, что вы решили отложиться от старой жизни, что вы решили отказаться от старых привычек, от греховной жизни, от грехов. Вы правильно это сделали. Это хорошо, это хорошо. Есть люди, которые по-прежнему живут в старой жизни, и они не освобождаются. Но мы, как христиане, крестясь, мы сказали, нет вот этой старой греховной плоти. Мы отложились от нее во Христе. Слава Богу. Мертв для греха, жив для Бога во Христе. Но вот здесь такое происходит. Трудная вещь. Вот применяйте себе, вот новый я, христианин, это Езекия, а Ассирия – это вот как эта греховная плоть. Это не просто сатана, это именно греховная плоть, с которой нам нужно бороться. И вот эта греховная плоть, она дала о себе знать. Езекия в какой-то момент дрогнул верой. Он, ну тут что произошло? Тут Самарию ассирийцы взяли, филистимскую землю они взяли, и вот они сейчас... Ну, не ожидал такого Езекия, вот, и он дрогнул в вере, дрогнул он, отдал серебро, отдал золото, виновен я, отступи. Ну, все города почти взяты иудейские, вы представляете? Все, он видит, как его царство, оно под этим грехом, под этим злом, и он сдается. Ему трудно. И он берет золото, которое он даже посвятил сам Богу, позолотил, и все, он это все снимает, отдает. Какое унижение. Но настолько он был испуган. И мы, как христиане, мы иногда в моменты вот этих духовных атак, это когда плоть возвращается и начинает заявлять свои права, хотя она старая, но она начинает, да, когда вот эти зависть, раздражительность, гнев, когда они наполняют нас, похоть, когда они наполняют, а нам кажется, все, я не могу, я вот чувствую это, все, все города, вот вся моя жизнь, она оказывается в грехе, да как же так, я вроде с этим освободился, я вроде ходил в мире, в покое, в победы, как же такое произошло, и мы можем дрогнуть, так же, как и Езекия дрогнул, мы можем дрогнуть в силе Божией, в достаточности благодати, вот здесь он дрогнул, такое бывает. Шок. Адамова природа, она как бы никуда не делась. И оказывается, вот она заявляет свои права. Мы делаем ошибку, как Езекия. Возвращаемся в закон. Вот так вот откупляться от сильных царей, это было, ну, это была традиция. Если ты не можешь сражаться, ты берешь, что тебя требуют, отдаешь, ну, вот. Ну, такие были законы тогда. Если ты сильный, ты платишь мне. Вот. И вот Езекия, он поплати, как бы любой человек неверующий по законам того времени, он отдает золото, освященное золотом. Он пытается своими силами разрулить эту ситуацию, когда его город Иерусалим в опасности. Своими силами он пытается это сделать. И мы зачастую, когда видим, что у нас, как бы, вот эта Адамова грешная природа заявила себе власть и силу, мы иногда сдаемся, пытаемся бороться своими силами, своими какими-то методами, вместо того, чтобы духом умышлять дела плотские, мы начинаем своими силами как-то от нее, с ней бороться. Это, конечно, ошибка. И здесь будет поражение. Но основная мысль здесь то, что вот когда он откупился от ассирийцев. На какое-то время Ну, он думал, ну все, проблема решена. А они обратно пришли. Они обратно пришли. Мало. И вот мы своими силами, вот живя по закону, вы можете начать жить по закону, у вас будет получаться на короткое время, будет. Но только на короткое время. Греховная плоть, сила греха, она вернется к вам. Греховная плоть заявит, Адамова, эта старая плоть, она заявит свои права. И это только иллюзия, когда мы пытаемся жить по закону и думаем, вот мы победили грех. Она вернется. И это будет шок, когда это вернется. Вы будете думать, что я такой молодец, разобрался с этим. И вот это пришло, это шок. И очень легко поколебаться, что благодать не работает. Но вы не по благодати жили, вы пытались своими силами бороться, и вот это все вернулось. Вот эту ошибку мы делаем, когда мы начинаем жить своими силами, по плоти, другими словами, по закону, на короткое время получается. Потом это как ассирийский царь, он все равно, эта плоть, этот грех, это искушение, они приходят в силе. Простил ли бы Бог Езекию за то, что он взял освященное золото и отдал врагу? По сути дела, сатана стоял за Ассирией, да, и он сдался сатане, да. Простил бы его Бог? Да, простил бы. Но нас интересует, а как не допустить такой ситуации? Как Езекия может иметь победу в этой ситуации? Как мы можем иметь победу в нашей жизни над своим каким-то грехом, какой-то своей слабостью? А важно здесь, что вера в обетование Божие. У Езекии, у него были обетования по поводу того, что здесь происходит. Исайя 31 глава, откройте со мной. Исайя, он жил во времена Езекии, и он предупредил, Бог предупредил, да, об этой борьбе, которая произошла. 31 глава, 8 стих. «И Ассур падет не от человеческого меча, не человеческий меч пожрет его». Он побежит от меча, и юноши его падут податью. Бог ему сказал, что победа над Ассирией будет сверхъестественным образом. Не человеческий меч там, не колесницы, не конницы там, не египтяне там, не союз с египтянами, ничего. Это будет чудо. Это, как говоря новозаветным языком, это дух умертвит вот эти дела плоские. Это Бог сделал чудесным образом. Езекия должен был верить в это обетование. Не нужно было отдавать серебро и золото. И вот они вернулись, опять ассирийский царь, и у Езекии второй шанс. Что же теперь делать? Но у него были обетования. И вот когда мы падаем, когда у нас не получается своей силой побороться с плотью, то это хороший момент понять, что ты слаб, тебе нужна сила Духа Святого. И вот Езекия начинает, но для этого, чтобы иметь вот эту вот веру, нам надо знать Слово Божие, обетование. У нас есть обетование, то, что мы во Христе, то, что Дух Святой, Он будет умерщвлять мои проблемы там, с завистью, с раздражительностью или с чем-то. Дух Святой это будет делать, я это не смогу сделать, понимаете? Духом умерщвляйте дела плотские, мы читали. Что значит Духом умерщвлять дела плотские? Вот здесь вот обетование у Езекии, да, что Ассур падет не от человеческого меча. И у нас есть обетование, что этот грех, который я борюсь, не моей силой упадет в моей жизни, а силой Духа Святого. Нужна вот такая вот вера. Исайя 10 глава 17 стих, еще одно обетование. У него было много обетований, я все не буду читать. Он был подготовлен с помощью пророка Исаия. Бог его подготовил вот к этому моменту, то, что произошло. Все города иудейские взяты. 10:17 Исайя. Свет Израиля будет огнем, святой его пламенем, который сожжет и пожжет терны его, и волцы его, и волчцы его в один день. В один день эта победа произойдет. Это не будет долго, это будет в один день. Бог победит этого ассирийского царя. 10 глава, это вот в контексте ассирийского нашествия, 5 стих. «У Ассур жезл гнева моего». То есть это в контексте, как Бог победит и покончит с Ассирией, это будет сверхъестественное действие. И победа над грехом в нашей жизни – это сверхъестественная сила Духа Святого. Это не наша заслуга, не наша сила. Там говорится в Исайе 10:17 «в тот день», и будет «в тот день». Для него это будущее. А для нас тот день настал, братья и сестры. Сейчас день спасения. Сейчас, сегодня, день победы над грехом. Сегодня. Не нужно долго бороться годами с этим грехом. Сегодня с этим можно разобраться. Бог это обещает. Он даст сверхъестественную силу. Сегодня. Сегодня день спасения. Сегодня день благодати. Этот день настал. Сейчас Царство Божие, оно вот так вот приблизилось. Христос в нас живет, Он будет бороться. Вот это радостная весть. И, конечно, в Рождество мы должны вспоминать вот эти вот обетования. Настал вот этот день спасения. 34:16 Исаия, там говорится, уста его повелели и сам Дух. Ну, сам Дух действует. Да? То есть Дух Святой будет действовать в жизни Иезекии, и Дух Святой будет действовать в нашей жизни. Хотите вы побеждать грех в своей жизни? Или вы хотите согласиться на какую-то усредненную жизнь, как филистимляне, как Иезекия хотел откупиться и быть под властью старой природы? Хотите? Или хотите быть свободны? Тогда слушайте внимательно, как с этим бороться. Дух Святой это будет делать. Для нас важно знать обетования Римлян, Галатам и весь Новый Завет. Да, важно знать и верую стоять на этих обетованиях. Когда кажется, что да не получается, вот все города взяли, да вот все, я чувствую этот плоть, да вот я уже весь, уже накричал, уже раздражаюсь я. Все, да не могу я, Кость, все, вот я такой, ну вот не могу я, все. Не надо сдаваться. Надо смотреть не то, что вы чувствуете, не то, что там все города пали, но вот так вот языки чувствуют, а что Слово Божие говорит, духом умещайте дела плоские. Вы должны верить. Не важно то, что не получается. Вот у языки не получилось. Не важно, вы должны жить верой, праведной верою жив. Слово Божие, у нас много в Новом Завете. А в частности, мы сегодня говорим, что духом умещайте дела плоские. Вот это наше обетование. Вот Исаия 10 глава 5 стих, я говорил, что Бог, Он как бы там на какое-то время, Он предсказывает, что иудейские города, кроме Иерусалима, они будут преданы ассирийскому царю. Но это такая воспитательная работа Божия, Иезекия был хороший царь, но им все равно было в чем-то надо было возрасти, и Бог предал их, вот эти вот города, потому что ну, не все у них было, даже времена Иезекии, все хорошо, им нужна была воспитательная работа, Бог предал их ассирийскому царю, мы читаем в 10 главе, в 5 стихе, или 6, я пошлю его, да, вот, и у нас Римлян, 6 глава, то есть не 6, 1 глава с 26 по 27 стих. Откройте со мной, надо посмотреть вам и мне глазами. 1 глава с 26 по 27, вот послание Римлянам, да. «Потому предал их Бог». Вот мы это в чате, видите, я много писал, это вызывает, это трудно, что значит предать там кому-то, ну как Бог может предать кому-то, вот этому он может, ну что такое, да, но на самом деле это не сложно, это учение, оно вот в Библии, вот здесь мы тоже в Римлянах, Бог предал Израиль, Иудею, ассирийцам, Бог предал для какой-то воспитательной работы, чтобы они духом были более крепкие и более благочестивые. Вот, да, Бог предает нас иногда врагу или каким-то вещам. И вот здесь мы читаем, Бог предал их постыдным страстям. Бог иногда так делает. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Бог допустил это. Вот они так глупо поступают, да и пусть. Да? Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам, получая, обратите внимание, в самих себя должным возмездие за свое заблуждение. Бог позволяет человеку впасть в какую-то глупость, в какой-то грех, в какие-то греховные взаимоотношения, ну, как здесь, да, женщина с женщиной, мужчина с мужчиной. Бог позволяет, потому что человек, попадая в это, он намучается, он настрадается от этого греха, и он получит определенное возмездие сам из этих отношений, и у него появится возможность раскаяться. Потому что послание Римлянам – это как раз именно о спасении в конце. Поэтому Бог, когда предает кого-то, да, чему-то там, или сатане, как мы там читаем, или греху, там, или ассирийскому царю, да, царю, или даже вот это старое греховное, я вам так скажу, Бог, когда мы живем по закону, Он предает нас этой старой греховной Адамовой природе. Он предает, чтобы мы намучились, мы поняли, что мы ничего не можем, чтобы нам стало стыдно, да, чтобы мы получили какое-то воздаяние, мы поняли, не, что там про благодать, где там эта проповедь, пойду послушаю, понимаете? Когда мы живем, Бог оставляет нас с законом и с нашей вот этой Адамовой старой природой, и она берет. Но Бог это хочет для спасения. Даже вот это предательство Бога, в кавычках, Он это делает из любви к нам, чтобы мы научились этому уроку. Поэтому это не должно чем-то быть страшным, это непонятным. Это Бог так действует. И Бог предсказал, что иудеи, ради воспитательных целей они будут преданы этому ассирийскому царю. Но это не значит, что благодать и благость Божия, и сила Божия, она ушла. Нет. У них было обетование, что в конце концов рука Божия подействует, и с этим ассирийским царем будет покончено чудным образом. Бог предает страстям, Бог предает иногда греху, Бог предает превратному уму, Бог иногда предает похоти. Но это, опять же, это для того, чтобы человек понял, что он нуждается в благодати. Не по закону, а по благодати. Ну вот все Римлянам об этом говорит. Павел там это все развивает, чтобы потом говорить о благодати. Бог так делает. И это трудная работа. Езекии тяжело здесь, но Бог так делает, чтобы все содействует ко благу. Даже вот такая вот трудная вещь. Все содействует ко благу. Это тоже Павел временно говорит. Когда мы осознаем, что грех нельзя победить своими силами, а мы должны его освобождаться, тогда мы хватаемся за эту обещанную благодать. Итак, вот это вот то, что отрывок мы почитали. Победа над грехом с помощью закона – это только временно. Это иллюзия, это только время. Потом это все возвращается. Но, когда такое происходит, важно верить. Езекия здесь поступает не по вере, дрогнул. Ну и с нами это тоже так бывает, и поэтому вот этот ассирийский царь от него не отступает. Дальше мы читаем. Знаете, еще я быстро скажу, мы не будем открывать, это Исаия 22 глава, там говорится, что Езекия и его подчиненные, город Иерусалим, они видят, что ассирийский царь сейчас пойдет на них, и там говорится, вместо того, чтобы на Бога не взирали, они начинают что делать, вот когда война на тебя идет, что? Заготавливают оружие, там, водопровод, там, чтобы вода у них там была, там, дома даже разрушают некоторые, раз, два, три, четыре, пять, десять, твой дом на разрушение, укрепляем стену, как бы. То есть люди жертвуют, да, и знаете, жизнь по закону, люди готовы жертвовать чем-то, когда ты живешь по закону, люди жертвуют, да, чтобы вот, да, скрепить какие-то стены, и это все не поможет, да, и люди, и там упрек к Езеке и к его вот окружающему, зачем вы это делаете, они смотрят ни на кого, кого вы, кто это допустил, не взирайте на него, и мы, борясь зачастую с плотью, с нашей плотью, с нашими страстями, мы проигрываем, и мы все равно пытаемся своими силами, но это же плохо, но надо же бороться, мы пытаемся жить по закону, а на благодать и то, что Бог допустил нам мучиться под законом, мы над этим не взираем, на это не обращаем внимания. Итак, там Езекия и иудейский народ в этой главе, 22 глава Исаия, Исаия их обличает, они пытались бороться с грехом своими силами, оружие, там, кони, водопровод, повыше стены. И вот это образ, как неправильно бороться с грехом своей плотью, своими силами. Это не получится. А другая группа там, в этой 22 главе, она, не, Езекия, все напрасно, это сирийский царь, с ним ничего ты не поделаешь, хоть эти стены возводи, хоть оружием, это все, это империя, она как каток, и все, и ничего, просто давай есть, пить, веселиться, завтра умрем, ничего не поделаешь. И это тоже есть в церкви люди или времена, когда ты или часть церкви борется с грехом изо всех сил, но борется с помощью своих сил, с помощью закона. А есть другая группа в церкви, или такой период в моей или вашей жизни может остаться, нет, да все бесполезно. Тут просто все греховность такая, мы родились, Адамова природа, ничего не поделаешь, ну просто будем, ну что там, что там надо, раз в неделю ходить в церковь, там, на Донбасс дать, там, и все. Но мы живем усредненной христианской жизнью, мы не верим в победу над грехом, мы просто, ну, все так просто, что там, ипотека, квартира, есть, пить, веселиться, жизнь коротка, ну, вот так вот, понимаете, происходит. Мы сдаемся тоже и ничего не делаем. Одни борются, но не силы Божьей, а другие сдались. Просто. И вот это такое есть в нашей христианской жизни. Мы боремся с помощью своих сил, мы здесь проиграем. Или мы просто, устав бороться, в принципе, говорим, да это все напрасно, да ничего не получается. Это потому ничего не получается. Потому что мы не взираем на благодать. В благодати все получается. В благодати и веру в благодать мы побеждаем грех. Мы это увидим в 19 главе 4 царства. И вот мы дальше читаем, с 18 по 20 стих. И звали они царя, и вышел к ним Елиаким, сын Хилкии, но я это читал, с 19-го. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, которое ты уповаешь?» Что вы тут про благодать тут говорите, да? «Ты говорил только пустые слова, для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня?» Вот ты думаешь опереться на... Ну, вот здесь остановимся, на 20 стихе, потом дальше. Что за упование? И вы знаете, в этой духовной войне, особенно когда у нас не получается, когда наши города, один Иерусалим остался, наши города образно все взяты, приходит, конечно, этот голод. Ну, смотри, ну, где твой Бог? Смотри, как ты спотыкаешься, смотри, какие сильные страсти они тобой завладели, да? Ну, что это за упование там, да? Что это за упование? Вот такой наглый голос сатаны... Он звучит в нашей голове, что это за упование? Вот благодать, благодать, ну смотри, ну не помогает это. Ну что за, ну за что, вот что сейчас будешь делать? Ну смотри, какой ты весь порабощен грехом. Ну что у тебя за упование-то? Да, ты вдохновился в воскресенье, аминь, аминь, сказал, ну вот она твоя реальность. Что это за упование? Это тебе не поможет. Благодать тебе не поможет. Что это за упование? И мы опускаем руки, мы унываем. Вот эта духовная война, когда мы боремся с нашей плотью, вот эти вот искушения, вот эта вот ложь, она будет звучать в нашей голове. Что это за упование? Да, да, благодать. Ну не работает твоя благодать. Смотри, как получилось, Езекия. Про физическую войну все так и думают. Нужно набрать побольше армии, побольше оружия, да? Ну это понятно, да? Но в духовной войне наша сила, она... Бесполезно мобилизовать свою силу, не получится. В духовной войне мы должны уповать на силу Духа в борьбе с нашим грехом. А враг хочет нас вернуть в закон. Ну, ты должен быть дисциплинирован, ты должен быть более посвященный, да? Для такой войны сила должна быть, да? Вот апостол Павел, у него была сила там, да? А ты что? Вот давай тоже как бы... Но апостол Павел, он жил не своими силами, он жил по благодати, понимаете? Вот тот христианин, на которого вы смотрите, вот он молодец, он собранный, он там дисциплинирован, он там молится, Библию читает каждый день. Вот у него просто вот это есть, а у меня этого просто нет. Вот когда у меня это будет, тогда я смогу бороться. Но важно понимать, что дело не в том, что тот христианин молодец, он просто уповает на благодать, и у него все получает. И мы можем уповать не на свои силы, а на благодать. Но сатана, его, вот как он здесь, для войны нужна сила, для духовной войны нужна твоя сила, ну вот у тебя ее нету просто, ну вот он нету у тебя. Вот это ложь. Мы во Христе. Евангелие – это спасение для каждого. Христос, Бог, Иммануил с нами. Что за упование? Понимаете, в духовной войне, в духовном росте нам придется, это каждый через это проходит, я это слышу в своей голове. Что это за упование? Ну, вроде правильные слова, но в сердце ты начинаешь уже в этом сомневаться. Что это за упование? Ну, как вот благодать, да? Ну, что-то не помогает. Только пустые слова, он говорит. Вот сатана, он, когда плохо в нашей жизни, когда не получается, да, когда ты нагрубил там своей жене, да, когда ты там разозлился на этого водителя, ну что, это путые слова твоей благодати, и ты проповедуешь, а вот не работает твоя благодать, смотри ты какой, ну все, чтобы быть настоящим христианином, надо то-то и то-то и то-то, не благодать тебе нужна, это все пустые слова, понимаете, и нужно учиться жить по вере, что благодать достаточно. Если у нас не получается, это потому, что мы поддались и решили, что слово благодати там, в Римлянах, в Галатах, в Ефесянах – это пустое. Это приходит неожиданно, это выдается за наши мысли, но мы начинаем думать – это пустое. И мы, когда читаем Римлянам, читаем радостную весть, мы не верим, потому что нам внушили – это пустые слова. Почему люди Библии не читают? Потому что им внушили, что это пустые слова, а это никак не применимо к твоей жизни. Вот почему христианин не читает Библию, его надо заставлять читать Библию. Он не верит ему, а почему? Потому что ему сказали, это пустые слова, благодать тебе не поможет. Вот идет борьба за наши умы. У нас есть Слово Божие, но у нас есть и старая греховная природа, у нас есть сатана, они говорят другие вещи. 21 стих. Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которую, если кто обопрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее, таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. У Иезекии вообще, честно говоря, были такие мысли, да, Египет, надо объединиться с Египтом, надо, вот он там победил филистимлян, тут написано в начале 18 главе, я читал там исторические справки, и там он победил филистимлян, Иезекии, и он сместил оттуда царя, который был проассирийский, и он поставил проегипетского царя, да, потому что вот это вот Идумея, филистимляне, Иудея и Египет, они формировали коалицию против Ассирии, вот, ну, вот по-человечески они так поступали, и Иезекия прощупывал эти моменты, как бы действительно на Египет, с Египтом подружиться, потому что иначе как с этой Ассирией бороться, да, и вот мы тоже вместо, оставляем благодать на какое-то время и начинаем прощупывать, пытаться своими силами как-то найти какие-то внутренние альянсы, да, то есть было такое, было такое. Но плоть, наша плоть, не победит человеческой силы. Никакие альянсы вы не найдете в себе и силу. Это невозможно. И сатана нам тоже начинает говорить, чтобы ты совсем сдал. Ничего не получится. Ничего ты не найдешь. Ничего, никакие силы ты не найдешь. И Бог допускает такие слова, чтобы мы доверились благодати. Кроме закона есть психология, есть разная философия. И зачастую христиане, они пытается вот так вот решить свои проблемы с помощью психологии, с помощью какой-то философии, какого-то нового, правильного как бы мышления, а не по Христу. И Павел, это, по-моему, Колоссянам, он там предупреждает, Христа достаточно. Иезекия, Христа тебе достаточно, не нужен тебе вообще никакой Египет. 22 стих. А если вы скажете мне на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого в высотой жертвеннике отменил Иезекия, и сказал Иуде Иерусалиму, перед этим только жертвенником поклоняйся в Иерусалиме. Мы тогда сейчас вот этот вот 22 возьмем, 23 и 24 еще, и все, и потом тогда перенесем остальное, у нас три части будет. Итак, 22 стих. А если скажешь на Господа, ну и в принципе Иезекия в какой-то момент, нет, Исаия его обличал, нет, все, раскаиваюсь, на Египет мы не будем уповать, будем на Господа уповать. А Ассирийский знал, Ассирийский у него были шпионы, он знал, как он думает. Сатана знает, как вы думаете, и он готов пускать свои стрелы вот в вашу зарождающуюся веру в благодать. Он силен это делать, он знает, как, чего сказать-то. Да? Ну, если ты скажешь на Господа, уповаем, а у него тоже припасены, на Господа. А вот смотри, Иезекия, ты медного змея истребил, его Моисей сделал. Многие люди, которые верили в единого Бога, они расстроились, они тебя не поймут, да? А ты уверен, может, ты Бога прогневал? Это же был, это вообще иллюстрация благодати. А ты его разрушил, поступил так фанатично, радикально, все со своей благодатью, все один жертвенник только. Один жертвенник, ну смотри как, да? Может, Бог не хотел, чтобы был один жертвенник, чтобы было много жертвенников, чтобы люди через разные жертвенники, им в конце концов так удобнее поклоняться Богу. На этих жертвенниках поклонялись единому Богу. Иезекия их разрушил, он разрушил все эти высоты, да? И вот ему ассирийский царь говорит, ну а как ты на Господа будешь уповать? Смотри, наверное, ты прогневал Бога. Ты переборщил тут со своей, с этой посвященностью и со своей благодатью. Надо было оставить, как же теперь на Господа можешь уповать, да? А он отменил высоты. И когда вот такое происходит, все города взяты, Иезекия, возможно, начал подумать, может, действительно я переборщил, может, не надо было так радикально, да, может быть, надо было немножко, как бы, благодать законом, разбавить вот то, чего люди, в принципе, хотят, да. Но это сомнения такие, да, когда ты борешься с плотью, и тебе приходят мысли, ну, ты пытаешься на Бога надеяться, а приходят мысли, а почему думаешь, что Бог тебе поможет? Почему ты думаешь, на Бога ты уповаешь? Давай как-то и сам, наверное, да? То есть атака идет вот по всем фронтам духовная, когда мы пытаемся жить по благодати. Важно не сомневаться. Даже когда вот эти все города, образно говоря, взяты. Мы начали по благодати, и мы должны продолжать по благодати. Мы начали по духу, и мы должны продолжать по духу. Иезекия начал по духу в начале 18 главы, когда он уничтожал эти высоты и этого змея, да, восстановил Пасху и все такое. Это было по духу. Это было хорошее начало с жизнью, по благодати, которую мы начали. С ней все в порядке, просто надо в ней продолжать. Но есть силы, есть слова, которые пытаются нас столкнуть с этого. Усомниться в достаточности этой благодати. Понимаете, какая вот эта борьба идет в наших умах? Есть Слово Божье, есть истина, но вот это вот есть ложь. Это вот тактика сатаны, как он с нами борется, лишь бы оторвать нас от благодати. С 23 по 24 стих. А тогда мы не сможем победить страсти и грех. С 23 по 24. «Итак, вступив в союз с господином моим царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них?» Ну, он смеется над ним, да, типа, что там, у тебя даже всадников не хватит. «Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего, и уповаешь на Египет ради колесниц и коней?» Итак, видишь, Езекия, тут по всем фронтам ты проигрываешь. Бога ты, наверное, прогневал, потому что отменил его высоты, да. Вот. Египет тебе не поможет, сам понимаешь. Вот филистимляне понадеялись на Египет. Смотри, что здесь произошло. К этому времени филистимляне, они все были ассирийцами разбиты. Ассирийцы пришли, ах вы с египтянами хотите дружить, получите. И они там такое бесчинство устроили над филистимлянами. И Езекия видит, на Египет бесполезно надеяться. И Ассирии, то есть филистимляне вот пали, и сейчас что? И теперь мы, вот все города взяты, сейчас речь, ну, до Иерусалима все это дошло сейчас, да. По всем фронтам, Езекия, ты проигрываешь, да. И мы в борьбе с грехом, с греховной плотью, нам нужно показаться, по всем фронтам мы проигрываем. Не получается. Это серьезная борьба. Сдайся. Вступи в союз со мною, он говорит. Другого выбора нет. Он говорит царю Езекии, благочестивому царю, сдайся, 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 сдайся. Вот это мысли сатаны. Сатана хочет, чтобы мы сами сдались. Это его пропаганда. И сатана, он мастер блефовать. Что такое блеф? Это когда у тебя нет никакой силы, но ты можешь так заговорить человека, запугать его, что он сдастся. И вот сатана знает, что с Духом Святым, который живет в вас, ему не совладать. Он это знает. Вы можете не знать. Вас можно так запугать, что вы забудете вообще. И все отдадите, как Езекия отдал. Но сатана знает, что Дух, что тот, кто у вас больше его, он это знает. И он осторожен. И он не спешит тут начать осаду. Потому что он знает, что это Иерусалим. Это город святого Бога, где Бог обитает. Он это знает, но Езекия, кажется, забыл это. И мы иногда забываем, что тот у нас больше того, кто в мире. Мы забываем, что Дух Святой, Он будет умерщвлять дела плоские этих ассирийцев. Эту страсть Он будет умерщвлять. Но мы иногда забываем, а сатана, он мастер блефовать. Он сам знает, он сам осторожен, он на рожон не лезет, он не хочет быть опозорен, поэтому он хочет, чтобы мы сами сдались. Вот это вот тактика сатаны. Сатана знает, что он проиграет битву с Духом Святым. Он это знает, но знаем ли мы это мы? Знаем ли это мы? Вот это тактика сатаны. Вот реальность. Вот радостная вещь, что дух в нас сильнее этих страстей и этой старой адамовой природы. Сатана это знает, и он не может ничего с этим сделать. Но он хочет, чтобы мы сами сдались. Второе, то, что в какая вещь. Проиграем ли мы эту битву с сатаной или нет? Это, возможно, приблизит нас к Богу, потому что наши падения, они приближают нас к Богу. Когда мы постыжены, мы приближаемся и ищем уже Бога и благодати. И это сделает нас сильнее. Сатана это понимает, ему это тоже не хочется. Ему тоже не хочется нас победить, потому что мы смиримся и станем сильнее против него. Он знает, что Бог смиренно дает благодать, он знает. Поэтому победа для сатаны какая-то там для него тоже невыгодна. Он просто хочет, чтобы вы сами сдались. Отпустили эту благодать. И третье. В этой остроте борьбы, да, с этими духами злобы, да, Другие услышат о нашей победе, и мы сможем им лучше послужить, да? И сатана этого тоже не хочет, чтобы вы вышли победителями. Он боится, но он хочет, чтобы вы просто сдались. Потому что если вы победите, а есть большой шанс, что мы победим, потому что Дух Святой в нас, да? Другие услышат, другие вдохновятся. Вот он там был такой, а Бог его изменил. Вот он был такой, а Бог его изменил. Может, значит, Бог и меня изменит, и мои страсти, и греховную плоть он победит. Сатана этого не хочет. Он боится, он знает силу христианина, но знаем ли мы сами? И поэтому он блефует, он хочет, чтобы мы сами сдались. И Иезекия здесь уже, он дрожит, ему тяжело, он уже близок. Он еще не сдался, но он близок, ему тяжело, он сам даже не пошел все это слушать, ему тяжело было. Поэтому вместо того, чтобы рисковать, сатана, он просто блефует, он говорит ложь, чтобы мы сами сдались. Для этого вот вообще, вот смотрите, ассирийский царь, если он такой великий, если он такой сильный, то что же он тут просто языком трепет? Ну иди, возьми Иерусалим, иди, возьми Иерусалим. Да? Но сатана знает, что это Иерусалим, это престол святого Бога, это слава Божия там в храме обитает, и он просто блефует, он не может совладать, у него нет силы. У сатаны нет силы против вас, но он может блефовать, запугать, и вы сами сдадитесь. И часто так и происходит. Люди отпускают благодать. Люди разувериваются в силу Духа Святого, в достаточность Евангелия, в спасительную силу Евангелия. Они сами отпускают. Или вообще там как бы из служения церкви уходят, или соглашаются на какую-то усредненную христианскую жизнь. Сами мы сдаемся. Но зачем? У нас есть обетование, у нас есть сила Божья. Почему? Как глупо сдаваться слабому противнику. Мы во Христе. Иисус восторжествовал своим телом. Он отнял власть и силу этих начальств. Он отнял. Так что же мы сами добровольно будем сдаваться этим началам и этим страстям, и старым Адаму? Зачем? Бог прибил это на кресте. Все, победа. Ну, как глупо. Я вот всегда вспоминаю Сталинградскую битву, я историю читал. Когда окружение произошло вот этого Сталинградского фронта буквально за 3 дня, и все, и там не смогли снять эту блокаду, советские войска окружили Сталинградский фронт, Сталинград отслужили, но в Сталинграде там были взводы, отделения, которые продолжали, ну, битва там в самом Сталинграде, она продолжалась, и несколько советских солдат, им было так тяжело, они пошли и сдались немцам. И немцы говорят: вы что, мы тут сами уже все проиграли, зачем? И вот эта иллюстрация, когда христианин, имея силу Божию, он сам идет сдаваться из-за того, что ему кажется, это очень тяжело, другого выхода нет. Вот что сатана хочет сделать. Но зачем сдаваться, когда победа уже наша? Все, враг окружен, зачем? Как глупо, как глупо. Но вот сатана, он блефует, пропаганда, да. Но это конечно, по-человечески мы понимаем, все города взяты, и один Иерусалим остался, да, вот. И никто не говорит, что в жизни вот все легко и все легко объяснить, да, но Слово Божие, и вот верующие мы должны доверять обетованиям Божьим, и в частности наше обетование, что Дух будет умещать дела плоские, Дух Святой разберется с этой старой Адамовой природа. Мы сегодня отвечаем на вопрос, как христианину бороться с грехом, как христианину не допускать грех. Понятно, что если мы согрешим, Бог нас прощает, но нам интересно, как не допустить грех. И вот эту вот вещь, мы должны знать хорошо наши обетования, которые мы имеем. Надо очень хорошо знать Слово Божие, потому что враг, он начинает накидывать все эти мысли в голове, и мы начинаем думать, ну, наверное, благодати недостаточно, раз так все тяжело и сразу не получается. Братья и сестры, наша эта греховная плоть, она усаждена, она не может нас победить, если только вы сами сдадитесь. Она не может нас победить. Христос не может нас подвести. Верующий не может быть постыжен, если он уповает на благодать. И мы знаем, что с Иезекией в 19 главе, он не постыжен. Но есть определенная борьба. Это вот эта борьба веры. Мы должны твердо проявить веру. Знать обетование, да, понимать послание, ну, понимать Новый Завет римлянам, галатам, что это такое за, за благодать. Надо это понимать, надо знать эти обетования, тогда мы сможем отвечать вот этим всем сомнениям в нашей голове, Словом Божьим мы можем отвечать. Вот, и в конце, вот знаете, вот здесь Иерусалим, это как бы была сердцевина, ну вот, иудеев, и он не сдался. И вот вы знаете, с точки зрения стратегии, ассирийский царь, он не мог продолжить успешно свою кампанию, вообще он на Египет шел, он не мог, когда в тылу у него оставался Иерусалим, он не мог. Его вся кампания, вся его главная цель бы рухнула. Да, он взял все города иудейские, но Иерусалим, столица, укрепленный город, его нельзя было оставлять в тылу. Он должен был разобраться. Если бы он не разобрался бы с Иерусалимом, вся его кампания была бы насмарку сирийского царя, понимаете? И он не может его взять, и он его не взял. И ему потом, ассирийскому царю в 19 главе, ему пришлось оставить эти города. Эти города получили обратно свою свободу, и со временем они стали восстанавливаться. Сердцевина, да, потому что мы увидим, Езекия все-таки он верил, и ассирийский царь, он ушел, он снял осаду. Чудным образом это произошло, в следующий раз мы об этом, или через раз мы будем об этом говорить. И вот у нас, христиан, у нас есть сердцевина. В нас, вокруг нас, как вот эти города, которые были захвачены, много может быть проблем. Нам может казаться, что Адамова природа, она все вокруг нас, и вот она реальность. Но в нас есть вот эта сердцевина, это жизнь Христа в нас по-прежнему. И сатана, он не может вот эту сердцевину победить в нас. Если мы в этой сердцевине останемся с верою, он уйдет, а наша жизнь, вот там, где у нас были победы, она восстановится. Зависть уйдет, похоть уйдет, что там, блуд уйдет, там, я не знаю что, раздражительность, она уйдет, если мы останемся в этой сердцевине. Мы сейчас говорим о том, как побеждать грех, мы сейчас говорим о том, как жить святой жизнью и не допускать грех. Нужно сохранить вот эту сердцевину, которая у нас, уже в нас. Мы все чисты, только ноги надо омыть, понимаете, вот эта сердцевина, вот эта благодать, вот наше положение во Христе, оно надежно, и враг, как ассирийский царь, он не может взять этот Иерусалим, эту сердцевину, она в нас, это благодать, это твердо, но мы должны верить, иначе нас можно так заблефовать, запугать, что мы подумаем, что мы вообще мы сироты, и Духа Святого где-то он там, а я вот один бедный со всеми этим, и можно сдаться, понимаете. Но вот радостная весть, то, что вот это жизнь, да, она может быть, глазами может казаться, что вот все разрушено, ничего не получается, вот как все города иудейские были взяты, кроме Иерусалима, да, но Иерусалим остался, а значит и все города потом были освобождены. Если вы сохраните вот эту веру, центральную веру в благодать, то, что Христос в вас упование славы, то, что Христос сильнее этой Адамовой природы, если вы сохраните эту веру, победа уже конкретно, она обязательно будет, обязательно будет. Над грехом, над старой плотью, обязательно будет. Вот такое вот назидание. Дальше мы уже в следующий раз продолжим. Но мы говорили, я подвожу итог, мы говорили, как бороться с грехом. Нужно верить в обетование Божие. Какие бы мы сомнения ни слышали, нужно верить в обетование Божие. И Дух Святой в свое время, не сразу здесь Дух Святой вмешался, но он вмешается. И будет победа, и враг будет постыжен, верующий не будет постыжен, Езекия не будет здесь постыжен. Ему тяжело, ему трудно слышать вот эти слова, что это за упование, это тяжело, да. И нам это тяжело, но будьте уверены, сохранив веру в обетование Божие, вы не будете постыжены. Слово Божие всегда исполняет то, что оно говорит. Аминь. Я говорю про благодать. Я не говорю, чтобы мы своими силами боролись с грехом. Нет. Я говорю, что мы уповали на силу Духа Святого, и Дух Святой будет умещать дела плоские. Это, может быть, не сразу произойдет, но это обязательно произойдет, если мы храним веру, как Иезекия сохранил веру. Аминь. Братья и сестры, слышите меня? Вот как мы побеждаем грех. Аминь. Пусть Дух Святой закрепит это слово в нас.